слушайте
школьный радиоканал
«Малая Садовая».
Всем добрый день, и мы приветствуем вас на «Малой Садовой». А мы – это звукорежиссер Антон Никитин и ведущая Ирина Озерская. И сегодня расскажем вам о праздновании китайского Нового года, который приходит традиционно между 21 января и 21 февраля. И все потому, что лунный месяц не привязан к обычному календарю. Он зависит от цикла Луны, который не всегда одинаков. А вот празднуют Новый год в Китае всегда 15 дней. А как это происходит, мы вам сегодня и расскажем.
Традиция отмечать Новый год по лунному календарю целых две недели именно китайская. Праздник весны, Чхунцзе, как называют Новый год, а жители Поднебесной, главный и самый торжественный праздник в году. Он символизирует единение семьи, сплоченность и процветание народа, воплощает новые надежды на будущее.
Кроме того, вы услышите обзор нового февральского номера журнала «Костер». Расскажем мы о знаменитом писателе Витали Бианке, со дня рождения которого в этом году исполнится 130 лет. О том, где и когда на планете Земля можно увидеть красный снег. А героем рубрики «Морская газета» в этот раз стал английский писатель Джек Лондон. Поговорим также о букве «F» в русском алфавите в рубрике «Беседка», а также расскажем о трехлетнем велосипедном походе энтузиаста Глеба Травина из Владивостока вдоль границ СССР, который он совершил в 1928 году.
В газетах писали, что это путешествие – грустный факт, а путешественников именовали не иначе, как никчемным героем. Но простые люди, которые встречались ему на пути, относились к нему тепло, сочувственно, помогали с едой, с ночлегом, с ремонтом велосипеда.
Вот это да!
Итак, все подробности слушайте в конце нашего радиоканала. Ну а пока, поговорим об одном февральском празднике – профессиональном.
А поподробнее.
Ежегодно 21 февраля в России отмечается День фельдшера – День медицинских работников со средним медицинским образованием. О том, кто такой фельдшер и чем он занимается, в нашей программе рассказывает наш корреспондент Марго Ривьер.
Фельдшер – одна из самых старых и ценных медицинских специальностей. Неудивительно, что в честь этих специалистов в России есть свой праздник – День фельдшера, который отмечается 21 февраля. Кто такой фельдшер? Вам легко ответят жители сел и небольших городков. Но кем он представляется жителям мегаполиса?
Фельдшеры – это те, кто приезжает к нам на скорой.
Ассистируют, помогают врачу. Должен знать, что делать с инструментами медицинскими.
Работаю в фельдшерско-акушерском пункте, который в основном находится в сельской местности.
Я не знаю, чем он занимается. Каким-то образом помогает людям.
И действительно, кто такой фельдшер? Впервые цирюльники, а именно так называли подобных специалистов, упоминаются в средневековой Германии. Цирюльники тогда не просто стригли и брили, а помогали раненым на поле боя. В России фельдшеры, их еще называли подлекари, появились в 18 столетии с открытием первых медицинских школ. Их также готовили к военным походам и оказанию неотложной помощи. В наше время фельдшер – это специалист широкого профиля. Он и роды принимает, и лекарства выписывает, и больничные оформляет, и полезные рекомендации по укреплению здоровья дает, и даже проводит такую важную профилактическую работу, как диспансеризация. На первый взгляд, те же обязанности, та же ответственность, что и у врача. Но, по словам фельдшера поликлинической службы Руслана Байрамова, разница все-таки есть.
База знаний у фельдшера будет чуть меньше. Врачи учатся дольше, соответственно, можно сказать, больше знают. У фельдшеров больше практических навыков, чем теоретических, у врачей наоборот. С практической точки зрения, на мой взгляд, фельдшер, он, скажу прямо, уникальнее.
Выпускник медицинского колледжа, а именно там в течение 4 лет обучают профессии, может работать на речных и морских судах, в здравпунктах, при аэропортах, на промышленных предприятиях, на железной дороге, в школах и детских садах, в роддомах и поликлиниках и даже в лабораториях.
Бывают такие ситуации, когда фельдшер выполняет не только свои фельдшерские обязанности, но и обязанности медицинской сестры. Проведение уколов внутримышечно, внутривенно и так далее. И лечебная деятельность – это если мы берем работу на ФАПе, либо на участке.
Но чаще всего горожане сталкиваются с фельдшером, когда вызывают бригаду 03 – скорую помощь. И по мнению фельдшера Руслана Байрамова, эта сторона службы самая сложная.
Профессия очень тяжелая, особенно на скорой помощи. Там люди работают сутками, не покладая рук, с различными тяжелыми заболеваниями.
И не только с заболеваниями. Прежде всего, работа фельдшера ведется с пациентом. В экстренных ситуациях эти специалисты, как и врачи, принимают решения, которые могут стоить человеку жизни. Только такие случаи у фельдшера встречаются чаще, а потому профессия предполагает обладание устойчивой психикой и незаурядное умение держать себя в руках. Опытный фельдшер способен успокоить боль физическую, душевную, поднять настроение. Бессонные ночи, рабочий график подчас без выходных и праздников и непрерывное обучение также являются частью работы любого медика, который не сразу может привыкнуть молодой специалист. Но, как говорят профессионалы, и негатив, и усталость мгновенно забываются, когда фельдшер видит улыбку здорового ребенка или слышит благодарность от старушки за излеченный недуг.
Вы слушаете школьный радиоканал
«Малая Садовая».
Вы слушаете радиоканал «Малая Садовая». У микрофона по-прежнему Ирина Озерская. И на очереди репортаж о традициях китайского Нового года, который специально для нашей программы подготовила корреспондент Настя Корабелоусова.
Впервые праздновать Новый год по лунному календарю стали в Китае во времена правления императора Юйшуаня более 4000 лет назад. С тех пор и называется этот Новый год китайским, хотя официально отмечают его во многих азиатских странах – в Японии, Южной и Северной Корее, Вьетнаме, Сингапуре. Почему тогда торжество выпадает не на определенную дату, как западный Новый год, а каждый год на разную? По лунному календарю Новый год наступает в первые сутки первого лунного месяца, а последний, 12-й месяц, начинается не 1 декабря, а в день зимнего солнцестояния, 21 числа. Все потому, что лунный месяц не привязан к календарю. Он зависит от цикла Луны, который не всегда одинаков. Вот и дата Нового года не точна. Она приходится на один из дней между 21 января и 21 февраля по нашему григорианскому календарю. А вот празднование восточного Нового года длится всегда одинаково – ровно 15 дней. И каждый из них неповторим, связан с особыми обычаями. Это и традиционные гуляния, танцы драконов и львов, и сказочный праздник фонарей, когда в небо запускаются тысячи светлячков-фонариков. Интересно, а знают ли что-нибудь петербуржцы об азиатских новогодних празднованиях?
Нет, мы не знаем, нам бы очень хотелось узнать. Ничего себе, 2 недели, это очень много, мне кажется.
Праздник отмечают в восточных странах по лунному календарю. Отмечают долго, пышно, массово и очень весело. Обязательно будут громкие, впечатляющие фейерверки. Не жалеют денег.
Новый год по восточному календарю длится не как у нас один день, а около 2 недель. И каждый год соответствует одному из 12 животных.
Устраивают путешествия, карнавалы с драконами на палочках, костюмированные с фейерверками.
На самом деле, традиция отмечать Новый год по лунному календарю целых 2 недели именно китайская. Праздник весны, Чхунцзе, как называют Новый год, а жители Поднебесной, главный и самый торжественный праздник в году. Он символизирует единение семьи, сплоченность и процветание народа, воплощает новые надежды на будущее. И где бы ты ни находился, в какой части страны или мира, на Новый год принято приехать в отчий дом, в свою страну и встретить праздник в кругу семьи. чтобы собрать все поколения за одним богато накрытым столом. Вот почему готовятся к этому радостному событию основательно, более чем за неделю до торжества. И первый день приготовлений даже имеет свое название – Сяонень, Малый Новый Год. Утро начинается с генеральной уборки. Выбрасывают все ненужное. Делают жертвоприношение у бога очага. Едят сахар вытянутой овальной формы и паровые лепешки, благозвучно названные хуамо – цветочный хлеб. И обязательно украшают жилище. Как именно, нам поведал учитель китайского языка средней общеобразовательной школы, китаист Эльвира Мильман.
Поскольку красный цвет – это главный цвет праздника, который приносит удачу и отгоняет злых духов, дом украшается в этом цвете. В первую очередь традиционные красные фонарики, которые висят не только в домах, но и у входа в офисные здания, рестораны и даже на деревьях. Также дома украшают парными надписями. Из бумаги красного цвета вырезают полосы и на них черными чернилами выводят иероглифы с пожеланиями счастья, процветания, либо стихи о весне. Эти надписи вешают с двух сторон от входа в дверь. Почему именно парные надписи? Все дело в том, что в китайской культуре четные числа, счастливые, приносят в дом удачу. Также двери дома украшают иероглифом «счастье». При этом он обязательно должен быть перевернут вверх ногами. Дело в том, что в китайском языке фраза «счастье перевернулось вверх ногами» звучит так же, как «счастье наступило» – «фу даула». Это омофоны. Звучит одинаково. Счастье пришло, в дом пришло. Окна домов украшают изображениями, иероглиф, символичное животное, растение. Двери и стены домов могут быть украшены новогодними картинками неньхуа. Обычно изображают животное, горы, легендарный герой или божество, бог богатства или долголетия.
А вот ставить в доме и украшать нашу любимую елочку в Китае не принято. Елка по-китайски – мандариновое деревце или обычные мандарины, которые выкладываются на поднос в количестве 8 штук и выставляются в центр стола. Почему 8? Потому что в китайской культуре цифра эта обозначает бесконечность. Почему мандарины? Они напоминают слитки золота и символизируют богатство. Яркий цвет фрукта ассоциируется с удачной судьбой. А если еще и стебелек с листиком имеются – плодородие. Вот и получается – нескончаемый поток денег в будущем году. Кстати, каким-то образом в советские времена и к нам пришла эта традиция. Вспомните – что Новый год у нас ассоциируется именно с запахом мандаринов. Дерево же в нашем традиционном понимании имеется, но называется оно деревом света. Это любое приглянувшееся дерево на улице, которое украшаются красными фонариками, гирляндами, цветами. В доме вместо него используется любое крупное растение. А вот о китайском Дедушке Морозе нам расскажет китаист Эльвира Мильман.
В Китае нет Дедушки Мороза и его внучки Снегурочки, но есть аналог, известный как рождественский дедушка Шэн Дан Лао Жэн или Тун Чэ Лао Жэн. Выглядит он как старец с длинной бородой, посохом и интересной шапкой с красными помпонами и облаченный в красную шелковую одежду. Его миссия – поздравить детей с Новым годом и подарить подарки.
Подарки в Китае дарятся также особенные. Это красные конвертики с деньгами, именуемые хуньбао. Обычно их преподносит старшее поколение семьи младшему в обмен на пожелания здоровья, долголетия и украшения из нефрита, который в Поднебесной считается камнем жизни. Китайцы верят в лечебные свойства нефрита. Детям принято дарить книги, игрушки – Друзьям и родственникам фрукты, сладкие композиции. В последние годы стало модным подносить и дорогой алкоголь, табак, элитный чай. А вообще, в Китае считается правильным дарить парные предметы. Две вазочки, две статуэтки, что символизирует гармонию, единство. Так, если вы идете в гости, хозяину дома принято поднести два мандарина, а уходя, два мандарина у него получить. Такой обряд сулит благосостояние. Круговорот мандаринов в природе. Ой, денег хотела сказать. Фэншуй повсюду. Деньги ведь любят движение. Еще немаловажный праздничный аспект – новогодний наряд. И вновь слово нашему эксперту-китаисту Эльвире Мильман.
В китайский Новый год китайцы стараются облачиться во все красное. Этот цвет привлекает удачу, благополучие и отгоняет все беды и несчастья. А вот надевать синее или белое нежелательно, так как это цвет траура считается.
И вот завершились новогодние утренники в школах и детских садах. Дом прибран, подарки куплены, вся семья в сборе. Канун Нового года, или как этот день называют китайцы, день встречи после долгой разлуки. С утра все члены семьи приступают к приготовлению традиционных новогодних блюд. Да-да, вы не ослышались. Заранее готовить явство не принято. Это неуважение к гостям. Пища обязательно должна быть свежей, а блюд на столе не менее 12 по количеству месяцев в году. Каждое символизирует определенный вид удачи. Приготовить все необходимо к 8 часам вечера. Именно в это время семья торжественно сядет за стол. Ведь встречать Новый год в ресторане не принято. Это исключительно семейный праздник. Одно из важнейших блюд новогоднего стола – дзяодзи, или пельмени. Они считаются символами богатства, потому что по форме напоминают слитки серебра, которые были в ходу в Древнем Китае. И все члены семьи, дружно сев за стол, принимают участие в лепке пельменей. Никто не отлынивает от работы, ведь чем больше пельменей налепил, тем больше прибудет богатство.
Еще на новогоднем столе обязательно должно быть мясо и рыба, так как в китайском языке слово «рыба» «юй» созвучно со словом «избыток». Китайцы верят, что рыба или рыбное блюдо обязательно принесет им прибыль и удачу в новом году. Другое традиционное блюдо – это рисовые лепешки, сладкие рисовые шарики, китайские рулетики или весенние рулетики, как их называют. Начинкой может быть мясо, либо овощи. Это лапша долголетия. Очень длинная лапша, длиннее обычной, причем ее не разрезают. И, конечно же, это фрукты. Апельсины, мандарины, помело.
А вот всем известное печенье с предсказаниями или колесо фортуны с пророчеством внутри – фирменное блюдо китайских ресторанов в Америке. Поднебесное, как ни странно, оно отсутствует. Считается, что завезли печенье на новый континент в начале 20 века китайские и японские эмигранты. А ассоциироваться с Китаем оно стало во время Второй мировой войны. Сегодня производство колеса фортуны – доходный бизнес. Ежегодно продается 3 миллиарда штук по всему миру. А вот о том, что пьют китайцы во время праздника, рассказывает китаист Эльвира Мильман.
Шампанское китайцы в Новый год не пьют, это традиция нашего народа. Обычно они пьют традиционную водку рисовую, либо красное вино или пиво. Смотрят свои любимые телепередачи. Просмотр новогоднего телешоу на центральном китайском телевидении стало традицией для миллионов китайцев. Да, новогоднее обращение председателя есть в Китае. В своей речи он говорит об успехах, достижениях, которые страна достигла в уходящем году и, конечно же, желает китайскому народу счастья и благополучия.
И вот, наконец, наступил Новый год! С Новым годом! Или Чжусинень! И жители Поднебесной, следуя китайской поговорке «Открой двери, запусти хлопушку», взрывают большое количество фейерверков, петард. Грохот может стоять по нескольку часов. Китайцы считают, что громкий звук и треск пиротехники отпугивает нечисть и злых духов, которые очень хотят остаться в доме еще на один год. Такое вот символическое очищение жилища от года минувшего и приветствие нового. Все происходит так громко, что слышно и видно соседям в России. И это не иносказательно. Вот что рассказывают жители приграничного Благовещенска, что в Амурской области. От китайского городка Хэйхэ их отделяет лишь 800 метров ширина реки Амур.
Живу в приграничном городе, где люди могут из их окна виден настоящий Китай. И мы прежде всего знаем про китайский Новый год по шумным петардам, которые раздаются в течение 2 недель.
Наш дом стоит на набережной Амура, и мы все видим, слышим, как красиво, шумно отмечается Новый год. И это продолжается буквально 15 дней до праздника фонарей. Потом проходит праздник фонарей, запускают они фонарики в воздух, и по небу такие красивые-красивые огоньки летят так долго-долго и много. Много.
У нас такого нет, поэтому мы смотрим и восхищаемся. Конечно, бывает, надоедает этот грохот. Ну, куда деваться? Сосед отмечает праздник. Терпим и ждем, когда наступит этот праздник фонарей.
И хотя на Дальнем Востоке китайский Новый год массово не отмечается, отдельные мероприятия на всех уровнях важности проводятся для привлечения внимания россиян к культуре соседа.
Проходил матч международный хоккейный на границе, на льду, на реке Амур. Сделали большую хоккейную площадку. Там играла команда Китая и России. На сам лед не могли выйти, там граница, и не пропускали. А здесь, на берегу, мы стояли, смотрели на большом экране, переживали, кричали, поддерживали свою команду. Была и горячая каша, чай, чтоб люди грелись. Было очень интересно.
Празднуется в институтах и в школах изучения иностранных языков. Это обычно мастер-классы, либо концерты, посвященные традициям китайского Нового года.
В этом году жителей и гостей нашего города пригласили в торгово-развлекательном центре. Были песни, танцы. Приезжали гости из Хэйхэ, которые изобразили традиционный танец льва.
Очень было много народа. Красиво украсили, красные фонарики везде вывесили.
Остальная Россия позаимствовала у жителей Поднебесной лишь символ года. А праздновать еще и китайский Новый год у нас не особо принято. К этому времени все от празднований уже устали.
У нас и так в январе достаточно праздников. Не хватает нам сил еще китайский Новый год отмечать.
Старым Новым годом мы завершаем все семейные традиции празднования наступления Нового года.
Мы будем, моя семья из региона, приближенного к Дальнему Востоку, к Китаю, соответственно, для нас это очень актуально. Конечно, праздновать будем не с таким размахом, но тем не менее. Пойдем в китайский ресторан в этот день, где будет специальная программа, посвященная Новому году.
А важна окружающая атмосфера, украшения на улице. У нас в этот период уже этого ничего нет, да и уже не хочется. А чтобы по-настоящему почувствовать праздник, нужно обязательно быть там, где его отмечают.
Но стоит отметить, что зверек, символ года, вступает в силу лишь по лунному календарю. Поэтому приветствовать хозяина года можно, отметив торжество и по восточным канонам. Синьнень куайла, синьсян шу чхэн во де пхэньёу, гун си фа цхай, шэнтхи дзянь кан. С Новым годом, друзья! Пусть сбудутся ваши мечты, здоровья и достатка!
В эфире по-прежнему радиоканал «Малое Садовое». У микрофона Ирина Озерская. И всем, кто только-только к нам присоединился, еще раз здравствуйте. Не успели мы оглянуться после Нового года, а на календаре уже февраль. Он хоть и коротенький месяц, но замечательный. И праздников в нем много, и в воздухе уже приближение весны чувствуется. Но сейчас, предлагаю, мы начнем читать. Поможет нам в этих начинаниях главный редактор журнала «Костер», который мы всегда читаем в начале месяца, Николай Харлампиев. Он и принес нам в студию свежий, уже пахнущий весной февральский номер журнала «Костер». Добрый день, Николай!
Здравствуйте.
И что же ждет нас в этом новом февральском выпуске?
Как всегда, ждет немало интересного, как мы полагаем, и занимательного, и полезного. Но вот для нас, для редакции «Костра», особенно важная дата – 11 февраля. Вот именно в этот день родился знаменитый детский писатель-натуралист Виталий Валентинович Бианки, который был, кстати, не только автором «Костра», но и просто работал в нашем издании, был одним из редакторов журнала. И вот в этом году исполняется 130 лет со дня его рождения. Мы попросили внука писателя Александра Михайловича Бианки рассказать, каким он запомнил своего знаменитого дедушку. Кстати, Александр Михайлович тоже писатель, а кроме того, он ученый, он археолог, специалист по дольменам.
Да, вы знаете, как раз с Александром Михайловичем встречалась моя коллега, и у нас на радио тоже будет звучать интервью вот с внуком известного писателя-натуралиста Виталия Валентиновича Бианки. Он был замечательный и любимый многими автор, и уверена, что его книги есть у каждого нашего юного слушателя.
Ну, я не сомневаюсь в этом.
Вот, Николай, у меня еще такой вопрос. Александр Михайлович, его внук, он специалист по дольменам, вы сказали. А да. Что такое дольмены? Я уверена, что наши слушатели не все знают об этом.
Дольмены – это такие циклопические сооружения из огромных камней, до сих пор их тайна не разгадана,
кто
их создавал.
Людей, да?
Разные версии есть. Есть версии, что это были захоронения, но захоронения не нашли внутри дольменов. Есть версия, что это древнее оружие, которое отпугивало врагов, это всегда место силы, место паломничества. Вот Александр Михайлович изучал и продолжает исследовать эту интереснейшую тему.
Интереснейшая тема, напишите как-нибудь о ней, потому что в октябре 23-го года мы были в Сухумском музее, и там все уверены, что дольменах именно хоронили. И там найдены дольмены и показано, что там было. Это да. В Абхазии. Итак, давайте тогда перейдем опять к обзору журнала нашего. Все-таки, если вспомните Виталия Валентиновича, то мы все знаем, что он всю жизнь писал о природе, да?
Да, он писал о природе. Я предлагаю поговорить о ней. Вот, например, знаете ли вы, какого цвета Антарктида? Уверен, что подавляющее большинство ответит на этот вопрос белого
и
цвета.
И я скажу, да, белого.
И вы, наверное, я бы сказал прежде, но вот сейчас я скажу, что только отчасти вы будете правы, потому что Антарктида ассоциируется у нас с белым снегом, со льдом, метелями, айсбергами, с бесконечными ледяными полями и с замерзшим Южным океаном. Поэтому, конечно, все мы полагаем, что белый цвет, но это не совсем так.
А как?
А вот об этом нам расскажет в рубрике «Вот в чем вопрос» Андрей Юрьевич Иванов, путешественник, исследователь и учитель географии гимназии номер 85 Петроградского района нашего города. За плечами Андрея Юрьевича более 40 научно-исследовательских экспедиций в разных уголках нашей страны, за рубежом. Это и Кавказ, и Алтай, и Саяны, и Хибины, и Казахстан, и Монголия, и Кольский полуостров, и Таймыр, и Северная Земля, и Новосибирские острова. Причем это ведь не весь, не полный перечень маршрутов его путешествий. Читатели познакомятся с его интереснейшим рассказом об Антарктиде, узнают и об айсбергах, и о полярных ночах, и о ледяных пещерах, ну и, конечно же, о полярных сияниях и о том, какого цвета бывает Антарктида.
Ну, раз вы упомянули полярное сияние, оно обычно такого зеленоватого оттенка, судя по фотографиям, я лично не видела. Поэтому, конечно, теперь я думаю, что Антарктида не совсем белого цвета, но обязательно прочту эту рубрику, потому что такую интересную тему пропустить, мне кажется, нельзя.
И вот эту тему отчасти продолжают и наши зеленые страницы. Всем известно, мы об этом говорили, что снег белого цвета. Но мы, редакция журнала «Костер» и наш автор, опровергаем это мнение и утверждаем, что снег бывает и красным. это удивительное явление, которое иногда можно наблюдать ранней весной в северных областях вообще всей нашей планеты, Земли, или где-то высоко в горах, а не только в северных областях. Удивительное явление, и из-за цвета и запаха, запаха, похожего на запах свежего арбуза, красный снег называют арбузным снегом.
Удивительный вы факт рассказываете, а вот как же увидеть этот арбузный снег?
Красный снег появляется только тогда, когда солнце немного пригревает, и вот толстый слой снега на вершинах гор начинает подмокать. Чем снег становится более влажным, мокрым, тем интенсивнее становится и красный цвет. Впервые об этом арбузном снеге упомянул еще Аристотель. И вот с тех пор несколько раз появлялись упоминания об этом явлении, однако никто не мог дать ему объяснение.
И неужели это вот до сих пор так и остается загадкой?
Конечно, нет, но вот дело сдвинулось с мертвой точки в 1818 году, когда капитан английского корабля Джон Росс увидел розовые реки в снегах Гренландии. Росс дал команду взять пробы снега и привез их к себе на родину. К тому моменту снег, конечно, уже растаял и превратился в такую красноватую жидкость. Вот эту красную воду подвергли всевозможным анализам. Но добиться объяснения, тем не менее, того, почему же снег красный, не смогли. Одни специалисты были уверены, что дело в мельчайших частичках горной породы, на которой снег лежал, другие, что это из-за почвы тех мест она размывалась и снег краснел. Третьи же были уверены, что красным снег стал из-за падения метеорита.
Ну, а чем же завершилась вот эта история таких разных версий?
Капитан Росс опубликовал собственную работу о своей экспедиции, в которой также нашлось место описанию вот этого арбузного снега. И к отчету этому было приложено и заключение шотландского ботаника Роберта Брауна, который предположил, что красный цвет может быть вызван каким-то особенным видом водорослей. Тогда в это не поверили, что водоросли могут жить в снегу, и суждение это, как и версия о метеорите, было признано неправдоподобным. Однако именно эта версия и оказалась правильной.
Интересно.
Почти столетие спустя ученым удалось выяснить, что красный цвет действительно вызывали микроскопические водоросли. Их назвали снежной хламидомонадой. Вот эти одноклеточные водоросли действительно живут и отлично себя чувствуют при низких температурах. Ну а весной, когда солнце начинает светить дольше, ярче, водоросль эта начинает активно размножаться, постепенно поднимаясь с толщи снега на поверхность.
То есть эти водоросли красного цвета, да?
Да, эти водоросли красного цвета, и чем интенсивнее освещение, тем они более яркого цвета. Красный цвет как раз позволяет этому крошечному растению, микроскопическому, лучше притягивать солнечный свет, ну и, как следствие, растапливать снег вокруг себя. При контакте с воздухом водоросль также начинает испускать едва уловимый аромат, который очень похож на аромат свежего арбуза.
Но самое главное, где же можно увидеть красный снег? Вот у нас в России где-то можно?
Встречается этот арбузный снег и в Арктике, и на Кавказе, и даже на Северном Урале. Вот главное выбрать для этого правильное время.
А время правильное – это какое? Начало?
Это весна, когда начинает пригревать солнце.
Ну что ж, очень хорошая идея для путешествия во время отпуска. Ну, а сейчас поделитесь, пожалуйста, что ожидает нас в «Морской газете».
Нас ожидает знаменитый классик американской литературы. «Писатель должен держать руку на пульсе жизни». Именно так говорил Джек Лондон, герой нового выпуска нашей «Морской газеты». Он сам пережил немало увлекательных и опасных приключений. На событиях из жизни основаны его морские произведения, герои которых побеждают не только трудности, но и прежде всего сами себя.
Да, биография Джека Лондона, конечно, удивительная и интересная. А чем удивит всех читателей моя любимая рубрика про знаки?
В рубрике «Нам знаки, знаки подают» разговор пойдет о прическах.
Ну, неужели?
Да, да, вот сейчас мы можем стричься как угодно, можем стричься для удобства, можем для красоты, а можем и для того, чтобы что-то сообщить миру. А вот в древности забота о волосах чаще всего служила именно этой третьей задаче – сообщить что-то миру. Ну а сами волосы во многих культурах считались вместилищем жизненной силы человека.
Да, насколько я слышала, даже, по-моему, это в вепских было народностях, девушка, которая выходила замуж, должна была полностью стричься наголо, чтобы она с волосами не принесла в дом будущего мужа каких-то духов своей семьи. Так что волосы – это действительно,
ну, конечно,
вместилище.
Самсон и Далила, да.
Да, ну, в общем, это очень интересная тема. А какие еще тайны откроются нам февральский номер журнала «Костер»?
Например, на мой взгляд, интересное лингвистическое путешествие мы совершим в рубрике «Беседка».
И о чем на этот раз оно?
О феврале. Слово «февраль» – отличный повод поговорить о букве «Ф». Как знает любой лингвист, слово, в котором эта буква есть в начале, в конце или в середине, почти безошибочно можно отнести к нерусским по происхождению. Попробуйте провести эксперимент, заглянуть в этимологический словарь и найти слова с буквой F. Вы увидите, что, например, «фонарь» – это греческое слово, «фиалка» – латинского происхождения, «кофе» – арабского, кафтан тюркско-татарского, граф родом из Германии, а жираф выходец из Аравии.
Удивительно, а неужели в русском языке не было звука «ф» или буквы «ф»?
Ну, кто-нибудь даже может вспомнить, что до революции в русской азбуке были заведены целых два варианта буквы «ф» – обычная и фита. И, конечно, такой звук был, и буква была, только по традиции его изображали на письме звук при помощи буквы «В». Ну вот попробуйте сами произнести фамилии. Попов, Петров, Сидоров.
Попов, Петров,
да.
Ну да, «Ф» там слышится.
А вот буквой «Ф» пользовались только там, где нужно было обозначить иноязычный звук «Ф». Что же касается слова «февраль», с которого мы начали разговор в рубрике «Беседка», то оно, конечно же, тоже иноязычного происхождения. Правда, история его не слишком длинна. Произошло оно от латинского «фебруа». Так называли очистительные жертвы, которые приносились римлянами богам в конце каждого года. Февраль-то в Риме был последним месяцем в году.
Да, как интересно. То есть у нас до революции было два варианта буквы «Ф».
Да.
Да. Но, Николай, давненько вы не упоминали рубрику «Уголок веселого архивариуса». Что на этот раз там?
В этот раз он, наш веселый архивариус, поведает нашим читателям о человеке с сухим оленем.
Не менее загадочно, чем буква «Ф», которая на самом деле «В».
Да, ну вот 23 октября 1928 года такой энтузиаст Глеб Травин отправился в поход из Владивостока на велосипеде вдоль границ всего СССР. Путешествие заняло 3 года. Травин преодолел 85 тысяч километров. Ну вот сначала по южным границам страны он ехал, потом по западным и затем по берегу Северного Ледовитого океана. Ну и лишь вдоль побережья Карского моря он прошел на ледоколе.
Там проехать было нельзя, наверное, да?
Да, там невозможно проехать, тем более на велосипеде. Вот этот полный опасности и безрассудства поход современники его считали абсолютно бесполезным. В газетах писали, что оно, это путешествие, грустный факт, а путешественников именовали не иначе, как никчемным героем. Но надо сказать, что вот простые люди, которые встречались ему на пути, относились к нему тепло, сочувственно, помогали с едой, с ночлегом, с ремонтом велосипеда. Оленеводы севера впервые увидели велосипед и прозвали его «Сухим оленем».
А вот откуда это название.
Да. Ну, и многие не поверили, что Травин преодолел северную часть пути.
На велосипеде именно,
На велосипеде. Но его замыслу предшествовало 5 лет подготовки, и у него был специальный документ, паспорт-регистратор, подготовленный спортивным обществом «Динамо». И вот на его страницах этого паспорта ставили печати сотрудники почтовых отделений, станций, разных населенных пунктов, всюду, где он проезжал. И вот только после возвращения от Равине забыли на 30 лет, ну, а потом он стал популярен, у него брали интервью.
Это уже в 58-м году получается.
Да, и даже написали о нем книгу. И вот в беседе с журналистом газеты «Советский спорт» Травин сказал: «Многое из того, что случилось в пути, я не сумел бы повторить еще раз. Риск – да, но не будь его, человечество не вылезло бы из звериных шкур».
Ну, удивительно, наверное, что сейчас о нем мало знают, потому что вот сейчас вот такие интересные путешествия, преодоление чего-то там на велосипедах или на ногах, или бегом, стали популярными. Вспомните даже тот же фильм «Форрест Гамп», когда он там начал бегать, да? А он был одним из первых, если не первым.
Да, ну, он был первым из известных, из советских
людей. Нет, в нашей стране, я думаю, он был первым, кто такой сделал
рекорд. Я знаком
рекорд
с таким человеком.
С человеком
художник.
Сухим оленем?
Можно назвать его и сухим оленем, но у него в планах, которые он практически осуществил, путешествие вокруг Земли, он поставил перед собой задачу все континенты земные объехать по кромке. Вокруг Земли, по кромке океанов, морей, водоемов на велосипеде. И он очень многое сделал. Африку объехал, нашу страну объехал. И путешествие продолжается. Но надо сказать, что таких путешествий немало. Есть и последователи. Наверное, недостаточно это популяризируется. Недостаточно мы об этом знаем. Мы знаем только несколько знаменитых путешественников,
которые преодолевали вот такие трудности.
Ну, по-разному.
Ну что же, пожалуй, прав человек с сухим оленем. Движение вперед неизбежно связано с преодолением трудностей. И вот самое главное, с преодолением себя, конечно же, с риском. Но, к сожалению, Николай, нам-то пора заканчивать. У нас эфир подходит к концу. И по традиции очень прошу вас прочитать какое-нибудь стихотворение. У нас уже не первый год такая традиция существует.
Да, прекрасная традиция. И на этот раз я с удовольствием прочту одно из стихотворений в нашей рубрике «Остров поэзии». Замечательные гости, великолепный поэт, наш давний добрый друг Наталья Карпова. И стихотворение называется «Спасибо, зима». А можно пораньше меня разбудить, когда соберется зима уходить? Спасибо скажу на прощанье зиме за крыши в резной ледяной бахроме, за звонкую радость на каждом шагу, за ангелов белых на белом снегу, за утренний хрупкий мой сон кружевной, где зимние сказки парят надо мной. А можно пораньше меня разбудить, когда соберется зима уходить? Я ласково трону ее за плечо. Останься, побудь, хоть немножко еще.
Чудесное стихотворение, хоть я и не люблю зиму, но стихотворение правда чудесное. Ну что же, нам тоже хотелось бы хоть немножко еще остаться с нашими слушателями и полистать страницы костра, но все-таки пора прощаться. Давайте, Николай, сегодня пожелаем всем нашим слушателям хорошего настроения, светлых мыслей, крепкого здоровья, ну и интересного чтения.
Да, от всей души присоединяюсь к этим пожеланиям.
Ну, а с вами были главный редактор журнала «Костер» Николай Харлампев. Спасибо большое, Коля, за обзор.
Спасибо большое, спасибо за внимание.
На этом мы, ведущая Ирина Озерская и звукорежиссер Антон Никитин, с вами прощаемся и желаем вам здоровья, терпения и новых радостных событий. Оставляем вас с веселой вороной, удачи и берегите себя.
Одну простую сказку, а может и не сказку, а может непростую, хотим вам рассказать. Ее мы помним с детства, а может и не с детства,
А может и не помним, но будем вспоминать.
Нам помнится в вороне кар-кар-кар-кар-кар-кар-кар. А может быть собаки,
а может быть корови,
му-му-му-му-му-му. Однажды повезло, прислал ей кто-то сыра, грамм думается 200,
а может быть и 300,
а может полкило.
На ель она взлетела, а может не взлетела,
а может быть на пальму
с разбегом забралась, и там она позавтракать, а может пообедать,
а может и поужинать
спокойно собралась.
Но тут лиса бежала, а может, не бежала, а может, это страус злой,
а может, и не злой, а может, это дворник был. Он шел по сельской местности к ближайшему орешнику за новой метлой.
Послушайте, ворона, а может быть собака,
а может быть корова,
но тоже хороша.
У вас такие перья,
ой-ой-ой-ой-ой-ой, у вас рога такие,
ай-яй-яй-яй-яй-яй, копыта очень стройные
и добрая душа.
А если вы споете,
да-да-да-да-да-да,
а может быть залаете,
да-да,
а может замычите,
да-да-да-да,
коровы ведь мычат,
то вам седло большое, ковер и телевизор, подарок сразу вручат,
а может быть вручат.
Иглу моя ворона, а может быть собака, а может быть корова, как что-то запоет.
А сыр у той вороны,
а может быть собаки, а может и коровы,
конечно же, упал
и прямо на лисицу.
Чего вы кидаетесь?
А может и на страуса, а может и на дворника. Немедленно попал.
Идею этой сказки,
а может и не сказки, поймет не только взрослый,
но даже карапуз.
Не стойте и не прыгайте, не пойте, не пляшите, там где идет строительство или подвешен груз.